вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Смертник атаковал воинскую часть в Дагестане. Трое погибших, десятки раненых. Российские байкеры протестуют против бездействия милиции, которая, по их мнению, не расследует жестокое убийство одноклубника. И в Брюсселе проходит ежегодный фестиваль «Пивной уикенд». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в Дагестане минувшей ночью смертник атаковал воинскую часть в Буйнакске. Три человека погибли и более 30 получили ранения, пятеро из них в тяжелом состоянии. Сообщается, что в ночь с субботы на воскресенье неизвестный на заминированном автомобиле протаранил пост охраны войсковой части мотострелковой бригады. После этого и произошел взрыв. Еще одно взрывное устройство сработало на пути следования оперативно-следственной бригады, направлявшейся на место теракта. В результате второго взрыва пострадавших нет. О нападении на воинскую часть в интервью «Радио Свобода» рассказала дагестанская журналистка Юлия Табирева.
Как сообщили в российском СКП, террорист-смертник намеревался проникнуть вглубь военного палаточного лагеря, который расположен недалеко от города Буйнакска. Но военные по нему была открыта стрельба, после чего блокирован путь автомобиля смертника, врезался в военный автомобиль. И произошел взрыв. Таким образом, удалось избежать гораздо большее количество жертв.
Какова была мощность взрывного устройства, которым был начинен этот автомобиль смертника?
По последним данным, около 35-55 килограммов.
Сообщается о том, что водитель тягача принял самостоятельное решение, чтобы перегородить путь террористу. Пострадал ли он?
Водитель сейчас находится в больнице, он выжил. На место происшествия выехало руководство республики, пока никаких заявлений не прозвучало.
Также говорилось о том, что произошел некий второй взрыв, при котором никто не пострадал. Можете прояснить ситуацию?
Да, когда прозвучал первый взрыв, на место происшествия направился автомобиль оперативно-следственной бригады, и на пути его следования взорвалось еще одно взрывное устройство, но автомобиль успел проехать, и никто не пострадал.
Это взрывное устройство было заложено на дороге?
Да, около обочины.
Что известно об этом полигоне?
Ну, пока известно, что это 136-я мотострелковая бригада. Сейчас говорится о том, что этот полигон был слабо укреплен, и это являлось вот причиной того, что возникла такая ситуация. И приняты меры по укреплению подобных точек и вообще всех объектов на территории республики. Сейчас на место выехали самолет Минобороны, который будет эвакуировать раненых в ростовский военный госпиталь. В основном у них ожоги и осколочные ранения, потому что вот от этого взрыва загорелось примерно 4 палатки, в которых ночевали военнослужащие.
Говорила журналистка из Махачкалы Юлия Табирева. По последним сообщениям, 15 человек из числа раненых в результате теракта в дагестанском городе Буйнакск отправлены в больницы Ростова-на-Дону. Для оказания помощи тяжело раненым в Махачкалу из Москвы вылетел самолет Минобороны с бригадой военных медиков главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко. В Дагестан на военный полигон Дальний, где произошел теракт, прибыл командующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал Александр Галкин. Посетил буйнакский президент Дагестана Магомед Салам Магомедов. Усилена охрана и оборона всех, без исключения военных городков, буйнакской 136-й мотострелковой бригады. В Молдавии сегодня проходит референдум по вопросу о порядке президентских выборов. Гражданам предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они возврат к всенародным выборам, как это было до 2000 года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Решение о проведении референдума по изменению формы избрания президента страны было принято в связи с затяжным конституционным кризисом. Молдавский парламент с двух попыток не смог избрать президента страны, что эксперты объясняют несовершенством действующей конституции. Партия коммунистов дважды в парламенте блокировала избрание президента от правящей либерально-демократической коалиции. Коммунисты бойкотировали последние полгода работу законодательного органа страны. Сейчас Компартия призывает избирателей бойкотировать референдум, хотя, согласно опросу общественного мнения, порядка 90% молдавских граждан хотят избирать президента прямым голосованием. Ситуацию комментирует независимый политический аналитик Анатол Царану.
Впервые в политической истории Республики Молдова происходит конституционный референдум, посредством которого будет изменена статья Конституции. Этот референдум вызвал многие кривотолки в молдавском обществе и практически разделил политический класс на две части. Он их развел по разные стороны баррикад, тех, кто поддерживает референдум и пытается таким образом решить конституционный кризис, возникший в Республике Молдова после неспособности парламента избрать президента страны в конце прошлого года, и теми, кто пытается уговорить молдаван, чтобы они не приходили на референдум, чтобы они его бойкотировали и таким образом спровоцировать досрочные парламентские выборы, как им кажется. Посмотрим, как закончится сегодняшний референдум, но, скорее всего, он состоится. Вопрос заключается в том, если выйдут более 50% избирателей к избирательным урнам. Если это произойдет, это будет очень серьезный удар по имиджу коммунистической партии, которая призывала бойкотировать референдум, и это будет победа демократических партий, которые обеспечат им определенное преимущество перед намечающимися досрочными парламентскими выборами и прямыми выборами президента.
Как вы оцениваете роль молдавской оппозиции, это коммунисты сегодня?
Ну, это роль совершенно неконструктивна. Призывая бойкотировать референдум, они практически ставят под вопрос саму правомерность участия граждан в решении важнейших задач и проблем молдавского общества. Вообще этот подход, он, судя по всему, принесет большие минусы коммунистической партии. Я думаю, что те специалисты, те технологи, которые вырабатывали и навязали коммунистической партии вот этот рецепт, они оказали этой партии медвежью услугу.
И ваш прогноз?
Я думаю, что референдум состоится. По всей видимости, выйдут более 50% участников. По крайней мере, я очень рассчитываю на это. И это будет означать, что Республика Молдова не только вышла из конституционного кризиса, но граждане Республики Молдова доказали, что они способны брать свою судьбу в собственные руки.
Для признания референдума состоявшимся необходимо участие в нем более 33% внесенных в списки избирателей. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Говорит Радио Свобода, в Москве четверть четвертого. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В результате нападения на воинскую часть в Буйнакском районе Дагестана погибли 3 человека, не менее 30 получили ранения. Сепаратистская организация «Басков ЭТО» объявила о прекращении вооруженной борьбы. Главой концерна «Роснефть» назначен вице-президент компании Эдуард Худайнатов. В Молдавии проходит референдум по вопросу о порядке выборов президента.
You tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Сегодня петербургские байкеры проводят флешмоб в память убитого скутериста-путешественника из Нижегородской области Алексея Барсукова. Байкеры возмущены бездействием правоохранительных органов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
15 августа Алексей Барсуков выехал на скутере из Амурской области в город Могоча Забайкальского края по федеральной трассе Чита-Хабаровск. Он ехал из Владивостока. Его друзья говорят, что само по себе такое серьезное путешествие на скутере проходило впервые и было событием, за которым следили байкеры и скутеристы из многих российских городов. Вероятно, поэтому, когда 24 августа появилось сообщение о том, что Алексей пропал без вести, друзья не стали сидеть сложа руки, говорит петербургская байкерша Светлана Куропская, дорожное имя Монро.
Останки Алексея были обнаружены не представителями власти, а друзьями, которые забили тревогу и поехали на поиски пропавшего товарища. Собственно, они и обнаружили все это дело. А милиция была настолько некомпетентна, что взялась на перегонять по транспортное средство его, еще в аварию умудрились попасть по дороге, аппарат попортили. То есть непосредственного участия власти оно было минимальным. То есть свидетели, которые готовы выступить по этому делу, они не опрашиваются, их мнение почему-то никому не интересно, игнорируется.
Известно, что в ночь на 15 августа Алексей Барсуков поставил палатку возле кафе в районе станции Жанна Могочинского района. По версии следствия, его застрелил из ружья разнорабочий, но эта версия не устраивает друзей погибшего, которые провели собственное расследование. Недоволен действиями милиции и организатор флешмоба Александр Конякин, дорожное имя «Зеленый».
Своя акция, мы хотим почтить память Алексея, обратить внимание властей как на это конкретное дело, так и на ситуацию в том районе в целом. Для местных жителей, дальнобойщиков, не секрет, что на федеральной трассе люди попадают десятками. В случае с Алексеем все было бы так же, если бы не старания добровольной поисковой группы и шум, который поднялся в интернете. Но даже сейчас, когда у милиции имеются все факты и доказательства, следствие ведется недобросовестно, и нам пытаются дать отписку. Мы не согласны с версией следствия и с тем, как это следствие проводится. Мотоциклисты со всей России, а также просто тысячи сочувствующих людей просим власти разобраться в деле Алексея и наказать всех виновных по всей строгости закона.
Форма акции – движение колонны с Васильевского острова на Дворцовую площадь, а там широкий круг, молчание, зажженные свечи. Подобные акции уже прошли в Москве, Нижнем Новгороде, Владивостоке. В ближайшее время их собираются провести байкеры Новосибирска, а также всех городов, где есть байкерские клубы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин обеспокоились судьбой российских дорог. Тандем ждет самое тяжелое время. Замедление роста ВВП и ускорение инфляции. Реформа судебной системы в России. Эти темы привлекли внимание российских еженедельников, обзор которых подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант. Власти» в номере от 6 сентября отмечает, что в последние дни августа Дмитрий Медведев и Владимир Путин озаботились судьбой двух российских дорог. Президент приостановил строительство трассы Москва-Санкт-Петербург, а премьер, наоборот, дал путевку в жизнь новой магистрали Хабаровск-Чита. Эти события, разнесенные в пространстве, тем не менее оказались объединены во времени проблемой 2012 года. Некоторые комментаторы даже увидели в этом новое подтверждение усиления конкуренции между президентом и премьером. Дескать, Медведев в очередной раз решил поработать на имидж либерала, поддержав гражданское общество в его борьбе с чиновниками, а раздосадованный Путин ответил на этой поездкой, очень похожей на предвыборную. Впрочем, разделение труда по схеме доброго и злого следователя, под которую, как считают многие эксперты, изначально выстраивалась работа тандема, такой расклад тоже вполне соответствует. Пока Медведев заступался за одну часть гражданского общества, Путин с удовольствием разъяснял, почему другая часть этого общества должна регулярно получать по башке дубиной. Российские власти и раньше, пусть и не часто, но прислушивались к мнению граждан. Но далеко не факт, что Дмитрию Медведеву в 2010 году в рамках тандемократии будет дозволено сделать то же самое, считает журнал «Коммерсант. Власти».
Тандем не то чтобы трещит, но живет не так, как раньше, явно очень напряженно, считает журнал «Русский Ньюсвик». По мнению издания, Путин в нарушение всякой аппаратной логики и, кажется, здравого смысла, как будто испытывает терпение Медведева. Публично комментирует и снисходительно оценивает работу президента. Это происходит на фоне его же Путина фантастической пиар-активности. Пожары, киты, отрежиссированные как художественный фильм «Путешествие на Ладе» – это новая страница в их совместной жизни. Тандем вступает в новый политический сезон, в котором все острее будет становиться вопрос 2012 года. Журнал рассказывает истории и сюжеты, иллюстрирующие, как тандем работает на аппаратном уровне, как Медведев пытается решать вопросы, как его предложения встречают чиновники, что и как и на каких уровнях приходится согласовывать, где кто из них двоих, главное, Медведев демонстрирует самостоятельность. Проблема 2012 года грузом лежит чуть ли не на всех принимаемых решениях, и Путин вбрасывает в свое окружение возможные варианты. Конечно, тандем не рухнет, но его ждет самое тяжелое время. Напряжение внутри будет расти до самого финального разговора, которого еще не было, но который расставит точки над «и», приходит к выводу журнал «Русский Ньюсвик».
Журнал «Коммерсант. Деньги» в номере от 6 сентября напоминает, что на прошлой неделе Росстат сообщил о замедлении роста ВВП, а Минэкономразвития об ускорении инфляции. Замедление роста наблюдается и в мировой экономике, в результате чего цена на нефть уже потеряла 9% из-за падения спроса. С ценами на нефть связаны, например, и перспективы рубля. И 30 августа Минэкономразвития скорректировало прогноз по укреплению реального эффективного курса рубля в 2010-2012 годах в сторону уменьшения, а в 2013 году теперь ожидает его ослабление вместо укрепления. С учетом высокой инфляции это дает для номинального курса значение около 32 рублей за доллар в 2012 году. Причем эти оценки могут оказаться серьезно заниженными, если нефть продолжит падение. В целом же, вместо выхода на докризисные уровни, заметны перспективы довольно длительного застоя, стагнации, с возможным ускорением инфляции, то есть переходом к стагфляции. Похоже, что полное и окончательное преодоление негативных последствий кризиса откладывается, причем надолго, уверен журнал «Коммерсант. Деньги».
Журнал «Русский репортер» уверен, что реформа судебной системы, начатая российскими властями, откровенно буксует. Неангажированности, независимости судей, что от власти, что от бизнеса, добиться не удается. Сохраняется обвинительный уклон правосудия, когда оправдательный приговор считается чудом. В Москве недокомплект судей процентов 30, но вакансии не заполняются. И хотя нагрузки на остальных судей возрастают, никто не жалуется, потому что зарплата сразу станет меньше. Большая часть зарплаты – выплаты из так называемого фонда экономии. А формируется фонд как раз из незанятых ставок. Из-за недокомплекта повышаются нагрузки. Именно из-за нагрузки судьи уже и в дела особенно не вникают. Штампуют приговоры, соглашаются со следствием. Вообще, когда приговор неочевиден, судья оказывается между двух огней. С одной стороны, нужно не обидеть прокуратуру, а с другой, чтобы высшая инстанция не отменила приговор при кассации. Поддерживать сторону обвинения мешает низкое качество следствия. Доказательства собирают с нарушениями, и на это часто приходится закрывать глаза. И в итоге начинаются торги, констатирует журнал «Русский репортер».
Обзор российских еженедельников подготовили Вероника Баде и Алексей Кузнецов. Основателя ресурса WikiLeaks подозревают в изнасиловании, а министра иностранных дел Великобритании в пристрастии к помощнику. Таковы сюжеты рубрики Софьи Корниенко «Гламорама».
Против основателя ресурса WikiLeaks, публикующего скандальные секретные документы, уроженца Австралии Джулиана Ассанжа, возобновлено уголовное дело. В середине августа две женщины, посещавшие лекции Ассанжа в Швеции, подали на него иск в прокуратуру с обвинениями в изнасиловании. Однако прокуратура вскоре отменила иск за недостатком оснований к возбуждению дела. Неожиданно, всего несколько дней спустя, главный прокурор Швеции Мариан Ню при повторном рассмотрении дела пришла к прямо противоположному выводу и даже несколько расширила спектр сексуальных преступлений, в которых вновь подозревается создатель одиозного интернет-сайта. Такой разворот на 180 градусов никак не укладывается в общепринятое представление о шведской системе правосудия и вызвал настоящее цунами конспирологических домыслов в мировой прессе. Сам Ассанж высказал предположение, что его преследование начато по инициативе Пентагона.
У сайта WikiLeaks давние счеты с американским правительством. В 1 июля этого года на страницах портала были опубликованы несколько десятков тысяч секретных документов об американской военной операции в Афганистане. Ранее сайт размещал секретное видео с кадрами обстрела из вертолета ВВС США в Ираке, в результате которого погибли более 10 человек из гражданского населения. В качестве защитника Джулиана Ассанжа в суде выступит известный в Швеции адвокат Лайф Силберский. Силберский заявил, что его подзащитный рассержен и разочарован, а также удивлен, что подобный поворот событий мог произойти в такой стране, как Швеция. Бывший главный прокурор города Мальмо Свен Энрик Альхем в интервью Financial Times предсказывает положительный для Ассанжа исход. «Это дело – подарок для адвоката», – сказал опытный обвинитель. 39-летний Ассанж прибыл в Швецию для переговоров с местной пиратской партией – серверы которой находятся под защитой положения о свободе слова в Конституции страны.
В лагере консерваторов, правда не американском, а британском, разорвалась своя очередная информационная бомба. На этот раз в гостиничном номере министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга, который тот неоднократно снимал на пару со своим советником Кристофером Майерсом. Вокруг назначения 25-летнего Майерса без опыта работы в сфере международных отношений на ответственный пост советника министра на Даунинг-стрит и так испытывали определенную неловкость. Майерс был третьим специальным советником, в то время как министру в британском правительстве обычно полагается не более двух.
Две недели назад газета Mail on Sunday опубликовала фотографии министра в компании Майерса за шутливой беседой. Чтобы положить конец спекуляциям на тему его взаимоотношений с молодым помощником, 49-летний Хейг удовлетворил его заявление об отставке. Для силы аргумента он также выступил с открытым обращением к общественности, в котором рассказал о своей личной драме. Хейг с женой вот уже много лет пытаются зачать ребенка. Беременности многократно заканчивались выкидышем, в том числе минувшим летом. И министр до сих пор не оправился от этого удара, говорится в обращении.
Hello?
Hello?
Are you all right, minister?
I appear to have landed on this kind of ledge thing.
Shall we lower down one of the BBC ropes?
If you'd be so kind.
What length of BBC rope would we be likely to need?
I should use the longest BBC rope. That would be a good idea, I would imagine.
Okie doke, chief. Check to get the longest BBC rope and bring it here pronto.
С открытым письмом интимного содержания выступил и коллега Хейга по партии консерватор Криспин Блант, министр Великобритании по делам тюрем. Блант уведомил сограждан, что расстается с женой и что он гей. Соратники по коалиции уже давно высказывали раздражение по поводу подозрительно фривольных законодательных инициатив министра. Блант предлагал ослабить строгий протокол правительственных банкетов и разрешить устраивать комедийные клубы в тюрьмах. Дэвида Кэмерона Блант разозлил тем, что пролил свет на юность премьера. Тот, оказывается, состоял в Буллингтон-клубе, клубе сорящих деньгами дебоширов из Оксфорда. Однако теперь обитателям Даунинг-стрит ничего не оставалось, как в рамках приличий высказать свое терпимое отношение к признанию 50-летнего министра.
Гламорама. Рубрика Софьи Корниенко. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы», и далее в нашей программе вас ждут наши постоянные рубрики. Это «Ключевое слово», «Мировая политика», «Исторический календарь» и «Моя неделя». А в 6, а в 23 часа сегодня вечером в эфир Радио Свобода, как всегда, выйдет «Время джаза». Тенор-саксофонист из Чикаго Клиффорд Джордан во времени джаза на этой неделе. Певец блюзов, пианист и композитор Мемфис Лима, а также трубач Кэт Эндерсон, гитарист Лауриан де Альмейда, певец Джо Уильямс с оркестром Каунта Бейси и тенор-саксофонист Лестер Янг с квартетом Оскара Питерсона. Таким будет время джаза сегодня в 11 часов. Сейчас в Москве 15:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате нападения на воинскую часть в Буйнакском районе Дагестана, по уточненным данным, погибли 3 человека, не менее 30 ранены. 5 пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии. 15 человек из числа раненых при теракте в Буйнакске отправлены в больницы Ростова-на-Дону. В Нальчике, Кабардино-Балкарии, в результате вооруженного нападения погиб один милиционер. Главой концерна «Роснефть» назначен вице-президент компании Эдуард Худайнатов. Следственный комитет возбудил дела по статье «Халатность» в связи с новыми природными пожарами в Волгоградской области, жертвами которых стали не менее 8 человек, более 1000 остались без крова. В Молдавии, где проходит референдум по вопросу о порядке выборов президента, дала сбой государственная автоматизированная система выборы. ЦИК ведет параллельный подсчет голосов. Гражданам предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они возврат к всенародным выборам президента, как это было до 2000 года. В Тбилиси состоялся санкционированный митинг протеста против приезда в Грузию бывшего президента СССР Михаила Горбачева, сообщает корреспондент Радио Свобода. Военное крыло баскской сепаратистской организации ЭТА объявило об отказе от вооруженной борьбы. На видеоролике, выпущенном в эфир британской компании BBC, трое боевиков в масках сообщают о прекращении огня. ЭТА, добивающаяся независимости страны басков от Испании, признана в Европейском союзе США террористической организацией. На востоке Багдада сегодня при нападении смертника был убит один и ранено 6 человек. Именно на этой базе, служащей пунктом набора новобранцев, 17 августа произошел теракт, в результате которого погибли 59 человек. Израиль за последние сутки нанес 3 авиаудара по территории сектора Газа. Ранения получили по меньшей мере 2 палестинца. В Афганистане освобожден японский журналист, 5 месяцев назад захваченный талибами. В Индии проведены успешные испытания крылатой ракеты, которая впервые в мире осуществила пикирование на сверхзвуковой скорости.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов, и далее исторический календарь.
5 сентября 1929 года на открытии 10-й сессии Ассамблеи Лиги Наций премьер-министр Франции Аристид Бриан изложил проект объединения европейских государств в федеративный союз. Проект «Пан Европы» стал очередной крупной пацифистской инициативой Бриана. План предусматривал экономическую интеграцию, тесное политическое сотрудничество стран континента. Идея была не нова. Еще в 1922 году ее обосновал австрийский публицист граф Куденхофе Калерге, автор книги под названием «Пан Европа». Политический смысл французского плана заключался в том, чтобы растворить набиравшую силу Германию в федеральной европейской системе, усилив роль Франции как инициатора и организатора объединительного процесса. Радикальный проект Бриана не поддержали.
6 сентября 1944 года германские войска произвели первый боевой запуск ракеты «Фау-2» по Парижу. Скорость ракеты в 5 раз превышала скорость звука и достигала около 6000 км в час. Высота полета составляла почти 100 км. Ракета размером 14 метров и весом около 13 тонн, недосягаемая для тогдашних сил противовоздушной обороны, могла доставить на расстояние 350 км 900 кг взрывчатки. Разработал Фау-2 инженер Вернер фон Браун. Однако эффективность боевого применения Фау-2 оказалась невысокой. Ракеты имели малую точность попадания. После войны уцелевшие ракеты, а также их создатели, инженеры и конструкторы были захвачены американскими и советскими военными. Пленные немецкие инженеры участвовали в разработке советских и американских ракетных и космических программ.
7 сентября 1949 года родилась американская певица Глория Гейнер.
Сентября 1565 года остатки турецких военных сил под командованием Мустафа Паши сняли блокаду острова Мальта. Султан Сулейман Великолепный рассматривал остров как плацдарм для набегов на Южную Европу. Многократные попытки штурма островных укреплений отбивали рыцари ордена святого Иоанна под предводительством великого магистра Лавалетта и местные жители. 40-тысячной армии турок противостояли 600 рыцарей и 9 тысяч мальтийцев. Вскоре Вскоре орден сменил название и стал суверенным военным орденом госпитальеров святого Иоанна Иерусалима, Родоса и Мальты, а его члены отныне назывались мальтийскими рыцарями. Неудавшаяся осада острова стала единственным серьезным поражением Сулеймана Великолепного и последней попыткой Оттаманской империи завладеть Западным Средиземноморьем.
9 сентября 1917 года историк и философ Николай Устрялов в газете «Утро России» написал, что у большевиков замашки все старые, привычные, истинно русские. Разве вот только вывеска другая? Прежде православие, самодержавие, ну а теперь пролетарии всех стран. А сущность все та же – заставить, арестовать, сослать, казнить. Устрялов делает вывод, цитирую, «мы явно идем к якобинству». Во время гражданской войны Устрялов взял сторону белых, но позже пришел к выводу, что большевики – единственная сила, способная восстановить могущество России. Публицист стал поддерживать Советский Союз, который, по его мнению, был как редиска – красным снаружи и белым внутри. В 1935 году Устрялов вернулся в Советский Союз, через два года его расстреляли.
Десятого сентября 1756 года императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении в Петербурге русского для представления трагедии и комедии театра. Театр открылся в Головкинском доме. Труппу возглавил Александр Сумароков, пьесы которого составили основу репертуара. Многим придворным театр не нравился, но энергичный Сумароков сумел защитить свое дело. Первое место в труппе занимал отец русского театра Федор Волков, сменивший впоследствии Сумарокова на директорском посту. В становлении первого профессионального русского театра заметную роль сыграл любительский театр Шляхетского корпуса, на сцене которого впервые начали ставить пьесы на русском языке. Именно здесь состоялась премьера трагедии Сумарокова «Хорев», а позднее несколько представлений трагедии Ломоносова «Тамира» и «Селим».
11 сентября 1930 года по приглашению советского правительства Москву посетил Рабиндранат Тагор, индийский поэт, писатель, художник и общественный деятель. Советские власти организовали насыщенную программу. Тагор побывал во многих организациях и встретился со многими знаменитостями. В Москве прошла также выставка его картин. Свои впечатления Тагора писал в письмах домой, которые позже были опубликованы. Он признавался: «Если бы я не приехал в Россию, паломничество моей жизни было бы неполным». Тагор не обращал внимания на очевидное отсутствие в России привычных удобств и отмечал: «То, что мне больше всего нравится в России, это полный отказ от безвкусной гордости богатством». Тагора не шокировал открыто атеистический характер советского государства. Как и некоторые другие иностранцы, он увидел только положительные стороны жизни советской страны.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Великобритании опубликованы мемуары бывшего премьер-министра Тони Блэра, названные им «Путешествия». Книга широко обсуждается в британских средствах массовой информации. Весь гонорар за книгу Блэр передал благотворительной организации ветеранов войны «Королевский британский легион». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Тони Блэр доминировал в британской политике 10 лет, с 1997 по 2007 год, когда добровольно ушел с поста премьер-министра. В предисловии к своим мемуарам он называет их персональным отчетом, описанием путешествия сквозь определенный период истории, когда его политический облик, а возможно и характер, изменялись и развивались. «Я начинал как один тип лидера и завершил карьеру как другой», — пишет Блэр. Он отмечает, что нередко мыслил консервативно при решении проблем экономики и безопасности, однако признает, что его сердце всегда было радикальнее, и в душе он был мятежником. «Во всем, что не касается порядка и закона, мои инстинкты были либеральными», – пишет о себе Блэр. Однако британскую общественность больше всего заинтересовала в его мемуарах описание отношений с Гордоном Брауном, сменившим Блэра на посту премьера. Тони Блэр называет своего преемника человеком, способным довести до бешенства, эмоционально недоразвитым, обладающим аналитическим умом, но лишенным политического инстинкта. Он подчеркивает, что находился под неослабеваемым давлением Брауна, обвиняет его в политическом шантаже и в поражении лейбористов на последних парламентских выборах. Осуждая Брауна, Блэр находит несколько теплых слов для нынешнего премьер-министра и лидера консерваторов Дэвида Кэмерона, которого называет умным и дружелюбным человеком. В интервью «Радио Свобода» директор политического исследовательского центра «Республика» политолог Филипп Блонд говорит о карьере Тони Блэра.
Он был не так уж плох. Он запомнится как политик, который пытался установить в Британии новый экономический и социальный порядок. Однако он не мог понять, что его политическая концепция была уже опробована и потерпела поражение задолго до его премьерства. Естественно, что она потерпела поражение, когда он возглавил правительство. Его концепция так называемого «третьего пути» плохо соответствовала экономической реальности. По существу, в ее основе было стремление монополизировать рынок в централизованном государстве. В этом и состояло наследие нового лейборизма. Он не прав, утверждая, что поражение лейбористов на выборах стало следствием их отхода от реформ в социальной сфере. Блэр не понимал, что его экономическая и социальная модель не работает. Рынок и банковская система всячески сопротивлялись этой модели централизации. Блэру не удалось обновить Британию.
В Британии не утихают споры о решении Блэра участвовать в войне в Ираке. Сам он в своих мемуарах оправдывает это решение. Было ли оно принято с учетом национальных интересов?
Это было трудное решение. Британская, да и европейская история свидетельствует, что когда принимаются решения для защиты ценностей, в которые верит нация, они оказываются верными. Блэр также настаивает, что искренне считал и считает себя правым. Однако в этом случае его решение привело к катастрофическим последствиям. Блэр считал, что британская армия в Ираке защищает свободу и борется с несправедливостью. Это было необдуманное и неверное решение, основанное на ложной информации о наличии в Ираке оружия массового поражения и манипуляции с фактами. Блэр неверно истолковал идею солидарности, заложенную в концепции Атлантического союза. Причем это касается не только Британии, но и Америки.
В своей книге Блэр намекает, что останься он во главе правительства и партии, лейбористы не проиграли бы парламентские выборы. Так ли это?
Думаю, что результаты выборов для них были бы лучшими. Однако не думаю, что лейбористы их бы выиграли. Они бы получили лишь чуть больше мест. Не уверен, что Блэр смог бы помочь победить на выборах. Он винит в поражении лейбористов Брауна. Мне его характеристика Брауна не кажется объективной. Конечно, многим, как и Блэру, Браун кажется странной фигурой, человеком без обаяния и харизмы. Тем не менее, в отличие от Блэра, я нахожу, что он обладает значительными интеллектуальными и нравственными достоинствами. Однако в конце карьеры проявил себя как плохой политик.
И все же, какой вам представляется эпоха Тони Блэра в новейшей истории Британии?
Знаете, со времен Маргарет Тэтчер британская политика была в основном вариацией на одну тему. На мой взгляд, эта тема устарела и исчерпала себя. Однако британский политический класс по-прежнему тешит себя иллюзиями в этом отношении. Современная британская политическая система в эпоху Блэра предоставляла ему множество возможностей для своего реформирования. Однако он ничего подобного деянием Маргарет Тэтчер не совершил. Многое из его решений на посту премьера было оправдано в его время, но больше не соответствует нынешней политической ситуации.
Говорил директор политического исследовательского центра «Республика» Филипп Блонд. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода», в Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В результате нападения на воинскую часть в Буйнакском районе Дагестана погибли 3 человека, не менее 30 получили ранения. Сепаратистская организация басков ЭТО объявила о прекращении вооруженной борьбы. Главой концерна «Роснефть» назначен вице-президент компании Эдуард Худайнатов. В Молдавии проходит референдум по вопросу о порядке выборов президента. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И далее в нашей программе авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – День словаря. Программа с таким названием была осуществлена в субботу на Московской международной книжной ярмарке. Среди прочих здесь выступил зав. Отделом культуры речи Института русского языка РАН Алексей Шмелев. И вот важный тезис.
Чем лучше человек владеет языком, тем чаще он понимает, что надо смотреть в словарь, а не судить о каких-то вещах, исходя из собственной интуиции.
Правильно построенный словарь, говорит Алексей Шмелев, должен выглядеть так.
Это сборник словарных статей, которые открываются каким-то входом, это называется, или черным словом. Слово обычно печатается жирным шрифтом. А потом идет словарная статья, в которой сообщаются какие-то сведения о слове. Бывают словари, где словарная статья сведена к нулю, а есть только черное слово. Это так называемые орфографические словари. И то, реальные орфографические словари в настоящее время сопровождают это написание какими-то комментариями. Например, так что в одном значении слово пишется одним способом, а в другом – другим. Ну, скажем, Дед Мороз, если он обозначает сказочного персонажа, пишется раздельно из двух заглавных букв, а если это елочная игрушка, пишется со строчных букв и через дефис. Надо сказать, что реальные орфографические словари советского времени, конечно, вводили пользователей в заблуждение, потому что в них был принцип не включать имена собственные. Соответственно, Дед Мороз там включался только как обозначение елочной игрушки, писалось через дефисы с маленьких букв. Итак, вот есть словарные статьи. Эти словарные статьи могут быть обычными и отсылочными. Ну, например, в толковом словаре может приводиться слово «калоша», а на слово «галоша» быть написано «галоша, смотри, калоша». Так бывает в правильно построенном словаре. Неправильно построенный словарь, например, может быть таким. Там будет написано «галоша, смотри, калоша», а статьи «калоша» там не будет. Вы можете подумать, что таких словарей не бывает. Но на самом деле бывает, и более того, вот, например, одного из лучших русских словарей, в котором обнаруживается очень похожая ситуация, это толковый словарь русского языка под редакцией Ушакова. Словарь выходил 2 изданиями в конце 30-х годов 20 века. Первое издание было в середине, скорее, 30-х годов, у него был замечательный авторский коллектив. Но после того, как вышло первое издание, было обнаружено, что оно является несколько идеологически невыдержанным. Было тут же создано второе издание, тираж первого почти был отовсюду изъят, а во втором тираже многое изменилось. Ну, скажем, в первом издании была словарная статья «Слово Бог». И у него выделялось 3 значения. Первое – творец Вселенной, второе – объект поклонения язычников, ну, там, какие-то боги, бог Аполлон и так далее. И третье значение – человек, достигший совершенства в какой-либо области. Например, ты Моцарт бог и сам того не знаешь. И, соответственно, было слово «богиня», которое толковалось как женское бог во втором и третьем значении. Ну, понятно, что в первом значении женского никакого нет. Так было устроено первое издание словаря под редакцией Ушакова. Во втором издании у слова «бог» осталось одно единственное значение. Оно тем самым даже не обозначалось как первое, а просто было названо по религиозным представлениям, двоеточие, существо, которое якобы создало мир и управляет им. Ну, толкование сделано было идеологически выдержанным, но словарь стал неправильно построенным, потому что словарная статья слова «богиня» не была изменена, и было написано «богиня, женская «бог» во втором и третьем значении. Никого второго и третьего значения у слова «бог» уже не оставалось.
Таковы размышления Алексея Шмелева. Мы же отметим, лингвисты очень радуются, когда именно в хороших словарях находят ошибки и неточности. Как и в случае со словом «бог», чаще всего речь идет не о банальных опечатках или оплошностях редакторов. И у ошибок есть своя логика и своя история. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Брюсселе проходит ежегодный фестиваль пива «Пивной уикенд», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице Бельгии Виктор Анучко.
Ежегодное трехдневное празднество пивоваров и любителей пива в Брюсселе – это не просто банальное народное гуляние для бельгийцев и многочисленных иностранных туристов. Это настоящее чествование старинной профессии пивовара, связующее звено между историей и современностью. Леонид Сокольников, директор компании, занимающейся гастрономическим туризмом в Бельгию, проводит специализированные пивные туры.
Это великолепное торжественное действо и истинно народный кермес в духе Питера Брейгеля. Начинается все с службы в кафедральном соборе в честь покровителей пивоваров святого Арнольда. Потом в роскошном готическом зале брюссельской ратуши в орден пивоваров торжественно посвящают новых шевалье, кавалеров. А традиционный парад исторических карет и телег для перевозки пива. На них же восседают потомки знаменитых пивоварских семей Бельгии. Во фраках, в цилиндрах. Чтобы понять, что значит пиво для бельгийца, надо внимательно перечитать легенду о Тиле Уллиншпигеле Шарля де Кастера. Помните, великого вольнодумца, свободолюбивого озорника Тиля крестили 6 раз, в том числе крепким двойным пивом. Пиво вообще напиток революционный. Карл Маркс, находившийся в изгнании в Бельгии, писал коммунистический манифест на брюссельской Гран-Пляс, пивной, которая сегодня стала рестораном «Дом Лебедя» и непосредственно примыкает к музею пивоварения.
Теперь во время пивного фестиваля на этой знаменитой Гран-Пляс выстраиваются 50 павильонов, где можно попробовать сотни разных сортов пива. Главное отличие Бельгии от других пивных стран именно в том, что разнообразие пива здесь невероятное. Легкие пилсы, ароматизированное пиво, нефильтрованное или как его здесь называют белое, ламбики, сорта натурального брожения без дрожжей, фруктовые сорта, включая восхитительный вишневый крик, крепкие светлые и темные сорта, монастырское пиво, наконец уникальные трописты, пиво, которая варится под контролем монахов-цистерцианцев Ордена Особо Строгого Устава. В литературе встречаются самые разные цифры оригинальных сортов бельгийского пива, но я решил обратиться за истиной к безусловному авторитету, президенту одной из старейших в мире профессиональных ассоциаций «Бельгийские пивовары» Тео Вервлуту. Примерно 350 официально зарегистрированных сортов. Может, их 348, но я ошибусь на единицу. А затем Тео Вервлут заговорил со мной о трезвости. Производство пива на душу населения в Бельгии около 170 литров в год, а потребление вдвое меньше, около 85 литров. Это высокая, но не самая большая цифра в мире. Еще 20 лет назад бельгийцы потребляли примерно 130 литров в год. Мы рады, что ушли от этого показателя и наблюдаем аналогичные настроения в обществе. Увеличение потребления в Бельгии мы больше не хотим. Остальное надо зарабатывать экспортом, и сегодня бельгийский экспорт пива достиг цифры 57% от производства. Правительство при нашей поддержке приняло закон, запрещающий продажу пива подросткам до 16 лет. Мы настаивали на 18, но нам объяснили, что в стране с пивными традициями надо избегать резких мер и воспитывать людей следует постепенно. И этот праздник проходит под нашим лозунгом «Пиво, сваренное с мастерством, пей с умом». Мы проводим фестиваль в тесном взаимодействии с полицией и с добровольным обществом трезвости за рулем «БОП», самой популярной общественной организацией Бельгии.
«La campagne BOP on appelle ça».
Фургончик с яркой надписью «Боб» стоял неподалеку, и я подошел к молодым людям поинтересоваться, что они тут делают.
Мы проводим тесты на дыхание. Могут ли люди после пивного праздника садиться за руль?
И через 1.5-2 часа после начала фестиваля публика действительно потянулась к фургону. Упоминания о бельгийском пиве встречаются еще в исторических римских источниках. В Бельгии любят цитировать якобы утверждение Юлия Цезаря времен завоевания Галлии о том, что из всех галлов бельги варят самое лучшее пиво. Даже если слова и не принадлежат Цезарю, против них трудно возражать. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
И в завершении нашей программы рубрика Вероники Баде «Моя неделя». О том, как прошла эта неделя, Веронике Баде расскажет Евгений Ямбург, доктор педагогических наук, директор Центра образования номер 109 города Москвы.
Евгений Александрович, как прошла у вас неделя?
Ну, это очень хорошая праздничная неделя. Во-первых, был замечательный праздник 1 сентября. Я рад, что реформирование образования не зашло так далеко, чтобы отменить 1 сентября.
Думаете, может так далеко зайти?
Я во все верю, да. Могу поверить.
Как прошел у вас этот день?
Ну, это красивая, хорошая традиция. Ну, например, у меня же в школе есть конно-спортивный клуб, поэтому был парад детей на лошадях, а маленьких детей на пони. Потом ехала красная пролетка красивая, а в ней ехала золотая пара. Золотой парой считается такая пара, когда, скажем, ученик или ученица кончает 11 класс, а младший брат или сестра приходит в 1 класс. Вот вы не поверите, это 35-й первый звонок в этой школе, но не было еще года, чтобы такой золотой пары не было. Так что родители как-то мне помогают в этом.
Просто удивительно.
Вот. Потом под красивую музыку, значит, дети направлялись в классы. Было много улыбок, цветов. То есть был радостный, красивый, хороший день. Мы провели линейку как раз перед тем, как начался дождь. Это тоже повезло. Значит, Бог спас нас вот от дождя. Ну, а дальше ребята счастливы. Они же не виделись долго. В общем, атмосфера была, как всегда, очень радостная, очень веселая, хорошая атмосфера.
Какие-то новшества ждут школу вашу в этом году?
Да, конечно. Дело в том, что вот в этом году, не только мою, там 180 школ Москвы, мы переходим вот на очень интересные новые стандарты обучения детей начальной школы. Это по-настоящему 21 век. Ну, скажем, на уроке технологий, то, что раньше называлось тут, там дети, вот они там делают куклы, одевают их в какие-то фольклорные костюмы. То есть называется мелкая моторика, мускулатура мелкая, это очень полезно для мозга. Потом на специальную станцию они ставят эти куклы, включают видеокамеры, это маленькие дети, это другое поколение, и снимают свой мультфильм. Дальше они его озвучивают, дальше на клавиатуре набивают титры. То есть я к чему это хочу сказать? Появилась возможность интеграции предметов, смотрите, не развитие речи отдельно, там технологии отдельно, информатика отдельно, да? Ребенок может видеть результат своего труда. То есть вот эти сейчас такие инновационные прорывы совершаются в начальной школе, мы в самом начале, но это уже понятно, что это то, что нужно.
А еще какие-то примеры есть вот этих новых технологий обучения?
Ну, представьте себе такую картину. Все бывает в жизни. Вот сейчас заболел замечательный учитель математики у меня. Но учебный процесс не прекращается по той простой причине, что дети через компьютер общаются с учителем. Она им дает задания на каждый урок. Они и посылают ответы свои. То есть вот это такая, представьте себе, дистантная форма обучения, которая есть и для инвалидов, для детей больных. А вот случилась беда. И уже как бы есть возможность не прерывать учебный процесс. Вот вам, пожалуйста, реальное использование информационных технологий в педагогическом процессе.
Говорил Евгений Ямбург, доктор педагогических наук, директор Центра образования номер 109 города Москвы. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Мифы и репутации», которую проведет Иван Толстой. Мы же прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых,
Грузии.
Восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.